მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гости программы «Культурный дневник» – писатель и журналист Сергей Хазов-Кассия и основатель проекта «Дети-404» Лена Климова. «Дети-404» – это сообщество российских ЛГБТ-подростков, которым и так всегда приходилось несладко, а теперь, после подъема государственной гомофобии, они стали чуть ли не врагами народа. И само сообщество «Дети-404» находится, по сути, вне закона. Вот только что суд в Петербурге принял решение заблокировать его представительство в сети ВКонтакте. И это уже далеко не первый суд. Сергей Хазов-Кассия, автор художественного произведения, в которой затрагивается та же тема, недавно вышедшего романа «Другое детство». Герой этой книги, подросток Артем, ищет свою сексуальную идентичность и очень медленно приходит к осознанию того, что он гомосексуал. Но прежде чем поговорить о литературе, давайте начнем с дел судебных. Лена, решение Петербургского суда не первое и, наверное, не последнее. Вашу группу пытаются закрыть уже далеко не в первый раз. Что сейчас происходит?
Да, действительно, 25 марта, если я не ошибаюсь, был суд, о котором мы, к сожалению, узнали уже постфактум, потому что нам не удалось заранее выяснить, когда он будет проходить. Решение суда вступает в силу через месяц, то есть 25 апреля. За это время мы, разумеется, постараемся сделать все, что можем. Мой адвокат Дмитрий Бартенев в начале апреля подавал заявление с просьбой о моем вступлении в дело, потому что мы знали, что дело именно в этом суде, но когда оно будет рассматриваться, нам было неизвестно. Мы ждем ответа на это заявление. Будем использовать любые возможности, чтобы как-то на решение суда повлиять. Потому что оно было основано на решении Нижнетагильского суда о том, что меня признали виновной в нарушении статьи 6.21 КАП РФ, та самая печально известная пропаганда. Но именно в тот же самый день, 25 марта, мы подали апелляцию в районный суд, и нашу жалобу удовлетворили. То есть решение о блокировке группы основано на решении суда, которое уже отменено. И это само по себе очень ироничная ситуация.
Кто добивается, Лена, закрытия вашей группы? Это какие-то безликие государственные органы или это конкретные группы гомофобов?
Насколько я понимаю, все это исходит из проекта «Медиагвардия», «Молодой гвардии Единой России», которой руководит Илья Подсеваткин, или, возможно, уже не он, но, по крайней мере, именно он приезжал на мой самый первый суд еще в декабре в Тагил. Все исходит именно оттуда. Они получили решение Тагильского суда, с ним пошли в городскую прокуратуру. Почему Санкт-Петербурга, я, если честно, не понимаю. Ну и вот иск прокуратуры судом был удовлетворен.
То есть дело рассматривалось в вашем отсутствии, вас даже не пригласили и никак не известили?
Поскольку это был иск прокуратуры в отношении неопределенного круга лиц, защиты интересов неопределенного круга лиц, то я не фигурировала там вообще никаким образом. И самое интересное, хоть нам и удалось кое-каким способом узнать, что именно в этом суде находится жалоба, но все молчали, как рыба об лед, не говорили ничего, никогда будет рассматриваться, никто судья. В итоге я дважды попросила своих друзей прийти туда, когда думала, что там будет именно наше дело, судя по информации на их сайте. Но все это оказалось ложной тревогой. Вот так вот, тишина.
Сергей, во времена, когда взрослел ваш герой Артем в конце 80-х годов, не только, конечно, таких сообществ, как «Дети-404» в Советском Союзе не было, но интернета, разумеется, не было, но вообще о гомосексуальности почти не говорили. Это была закрытая тема. Если сравнивать те времена, конец 80-х, с сегодняшним днем, тут парадоксальная ситуация. Во-первых, информации, конечно, стало неизмеримо больше, тема эта широко обсуждается, можно найти друзей, поддержку в интернете. интернете, и за границей даже. А с другой стороны, в каком-то смысле положение гомосексуальных подростков гораздо хуже, чем в советские времена, потому что такой травли, как сейчас, тогда не было. Во всяком случае, я такого не помню. Так что если бы ваш Артем жил сегодня, ему, наверное, пришлось бы еще хуже.
Я не знаю, по поводу хуже или нет. Мне кажется, исходя из общения с подростками, когда я писал материалы для журнала New Times, то я общался с членами группы 404 и с другими детьми. И у меня сложилось такое ощущение, что, несмотря на то, что есть интернет, есть литература, есть СМИ, есть много разных источников информации не только на иностранных языках, но и на русском, все равно подростки живут в информационном вакууме. Потому что спросить о том, что это такое, что с ним происходит, кто они, как с этим жить, им по-прежнему не у кого. Родители, школа, местные психологи, понятно, отметаются. А в интернете очень много информации, но они ей не всегда доверяют, потому что непонятно, откуда эта информация исходит. И поэтому нету какого-то такого взрослого, которого можно уважать, на мнение которого можно положиться, и которому можно задать все эти тысячи вопросов, которые крутятся у них в голове. Поэтому я считаю, что такие вот сообщества, как «Дети 404», они как раз решают эту функцию, которую должно решать, по идее, государство. Это обязанность государства заботиться о подростках, об их взрослении, об их психическом здоровье и прочее. Государство и родители, разумеется. Но когда родители и государство отходят в сторону, и эти проблемы не только не решают, но и устраивают, как вы говорите, травлю, то такие сообщества, они эту проблему частично могут решить. Сложно сравнивать, но мне кажется, что вот информационный вакуум, он как был, так и остался, несмотря на некие технические возможности появившиеся.
Мы не в первый раз говорим в нашем эфире о проблемах гомосексуальных подростков, и недавно я разговаривал с режиссерами документального фильма «Дети 404», который с успехом идет на фестивалях по всему миру, а в России был показан всего на нескольких сеансах. И знаете, какая была первая реакция на эту передачу комментаторов, читателей, слушателей? Вот это меня совершенно поразило. Взрослые люди пишут: да какая может быть гомосексуальность у подростков? Да у них вообще нет никакой сексуальности. Да все эти проекты типа «Детей 404» это придумывают взрослые дяди, которые хотят растлить детей. Это я цитирую. Причем это пишут вполне всерьез, и такое впечатление, что люди вообще никогда не были молодыми, ни в кого не влюблялись и так далее. Конечно, смешно с этим спорить, но раз такая точка зрения есть, есть какой-то смысл что-то пояснить. Лена, вы, наверное, тоже такие аргументы не расслышали.
Да, конечно, и тут дело в том, люди достаточно узко понимают вот эти два слова «сексуальная ориентация». Они думают: ага, если ориентация сексуальная, это про что? Это про секс. Все. И красная тряпка, красная пелена, секс, дети, педофилы, и тут, не знаю, все валится в эту кучу. Педофилы, агенты Госдепа растлевают, совращают и все такое. Но на самом деле, если с такими людьми спокойными попробовать немножко поговорить и покопаться, например, спросить, сколько вам было лет, когда вот вы в первый раз влюбились в девочку, когда вот испытали какие-то романтические чувства. И тут выясняется, человек говорит: первый раз влюбился там, наверное, в 5 классе, ну вот я всегда знал, что мне нравятся девочки, ну конечно, меня никогда не привлекали мальчики. То есть выясняется, что человек, ну он просто не понимает, что сексуальная ориентация — это не просто про секс, а это достаточно широкий набор, то есть это то, какие люди привлекают тебя и в романтическом плане, с кем ты хочешь строить отношения, с кем ты, господи, хочешь держаться за руку, на кого ты хочешь смотреть, и тебе становится приятно. Ну, много разнообразных вещей, что мы называем и романтикой, и в том числе туда входит и эротический компонент. Из такого узкого понимания люди, конечно же, говорят, что «О, нет-нет-нет, никакой не может быть сексуальной ориентации, это же дети». И опять же, довольно странно называть детьми такую широкую группу подростков, ну, положим, вот с 12 до 17 лет. И довольно странно, опять же, говорить, что у них не может быть никаких сексуальных чувств, потому что они есть. Ну да, есть. И каждый из нас может вспомнить, опять же, себя в этом возрасте и понять, кто-то нравился, кому-то тянуло. Это были люди, определенные вполне люди. И с достаточно раннего возраста каждый из нас более-менее знает, что вот это мое, а это не мое. А что касается совращения или какого-то исправления, какого-то направления, я не знаю, ну я все время задаю один и тот же вопрос. Вот если вы считаете себя гетеросексуалами, вот вас каким-то образом возможно совратить на этот страшный и непривлекательный голубой путь. все отвечают: нет, 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 я-то все про себя знаю, я вот нет, 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 меня никогда, никогда. Как-то вот так.
Сергей, ваш герой ведь осознал, ну, наверное, не осознал, а почувствовал свою сексуальность, когда был совсем маленьким. Он наряжается в платье своей прабабушки, красит губы. Он еще младшеклассник, а вообще до этого, можно сказать, влюбляется в своего отчима. Это художественный вымысел романиста или можно прямо поставить знак равенства между автором, между вашим опытом и персонажем?
Вообще роман, там очень много реальных событий, там все реальные характеры и все реальные переживания. То есть все, что описывается в смысле чувств, вот я вот так вот чувствовал, да. Если говорить конкретно об отношениях отчима и ребенка и вот этих всех переодеваниях, то так и было на самом деле, да. Мне кажется, что здесь две стороны медали. С одной стороны, это, я думаю, любой психолог расскажет, что сексуальность, она появляется не в пубертатный период, а гораздо раньше. Просто дети по-другому это все воспринимают и по-другому хотят, что называется, да. С другой стороны, когда я общался и до сих пор, когда общаюсь с подростками, я вот не знаю, я никогда не разговаривал с маленькими совсем подростками, но вот старшие дети, про которых я писал, собственно, текст, там 16, 17, 17 лет. Здесь нельзя вывести статистику какую-то, потому что у меня нет выборки, но по моим ощущениям, очень много среди них, они вот не про секс вообще, они про любовь. Они хотят отношений каких-то романтических, они хотят найти себе спутника на всю жизнь, они хотят вот так влюбиться, чтобы навсегда, и вот у них вот это все переживания какие-то с этим связаны. То есть это вот не про распутство, как Лена сейчас правильно говорила, и какой-то секс направо и налево, хотя в этом я тоже не вижу ничего плохого. Но подростки, они такие подростки, неважно, гетеросексуальные они или гомосексуальные, они все про любовь больше.
Ваш герой ведь влюбляется в девочку поначалу. Сколько вам было лет, когда вы полностью осознали свою гомосексуальность?
Мне кажется, что я ее осознавал всегда. Но поскольку был такой большой прессинг со стороны общества, и вот эти понятия добра и зла, хорошо, плохо, правильно, неправильно, и правильно, что мальчики должны влюбляться в девочек. Все остальное неправильно. Поэтому дети, вот и я в том числе, они чувствуют, значит, если я мальчик, у меня есть все половые признаки необходимые, то мне нужно влюбиться в девочку, поэтому я в нее влюбляюсь. Но при этом физически ничего поделать с этим невозможно, потому что природа, она не зависит от общественных настроек, да, и поэтому можно влюбляться в девочку, но при этом, не знаю, там, мастурбировать, думая о мальчиках. И я думаю, что у девочек-лесбиянок все же самые могут быть фантазии какие-то и переживания. То есть вот иногда любовь – это все-таки то, что в голове, а природа, она может противоречить тому, что мы себе сами придумываем.
Лена, вы благодаря вашему проекту познакомились заочно или, наверное, с кем-то непосредственно со многими сотнями ЛГБТ-подростков, живущих по всей России. Сколько сейчас вот таких вот непосредственных участников вашего сообщества? Не сочувствующих, не журналистов, а именно профильных участников?
Профильные участники вы кого именно?
Вот сами ЛГБТ-подростки, которые участвуют в вашем сообществе.
Знаете, это сложно сказать, потому что, например, вот в нашей группе ВКонтакте не так давно она перевалила за 51 тысячу подписчиков. И если предположить, что треть от них подростки, ну, в общем-то, мы не знаем, кто из них подростки гетера, а кто ЛГБТ-подростки, потому что у каждого же не спросишь. Если же говорить о количестве писем, которое пришло на сегодняшний день, то оно переваливает уже за 2800, и тут уже больше половины именно от ЛГБТ-подростков. То есть больше 1500 нам написали за вот эти 2 года. Письма для публикации.
Конечно, есть совсем разные судьбы. В фильме «Дети 404», который я уже упоминал, есть герой Павел, который, несмотря на то, что в школе его травили, он из провинции, из Ульяновска, он совершенно не стеснялся никогда собственной гомосексуальности, а наоборот стал ЛГБТ-активистом, уехал в Москву, проводил одиночные пикеты против гомофобии на Манежной площади и вообще удивительную смелость проявил, и сейчас уехал учиться в Канаду. Но, Лена, наверное, его судьба вообще полное исключение из всех правил.
Стоит сказать, что такое, конечно, встречается не очень часто. Хотя бы потому, что существует путь, который проходит почти каждый подросток и взрослый человек, осознающий, что он не такой. На этом пути есть несколько этапов. Некоторые можно перескочить, но все-таки вначале ты осознаешь, потом начинаются сомнения, метания, потом поиск информации, потом иногда, возможно, попытка переделать себя, если ты сталкиваешься с достаточно серьезным прессингом. Потом ты начинаешь с этим смиряться. Ну, в общем, это какие-то такие обыкновенные моменты, которые чаще всего приводят, когда объясняют, как человек переживает психологическую травму. Там вот есть несколько этапов. И уже ближе к концу вот этого пути ты принимаешь себя таким, какой ты есть, перестаешь этого стесняться, и уже только после этого, возможно, не для всех, ты захочешь заниматься каким-то активизмом. Можно предположить, сколько в России живет таких людей и сколько среди нас активистов. Посмотреть вокруг очень мало. Ну и с подростками точно так же. Некоторые единицы высказывают намерение, что они собираются после 18 лет поехать в столицу, пойти в ЛГБТ-организации, бороться за свое будущее. Это в самом деле единицы. Большинство собирается просто спокойно жить, как обычные люди вокруг, получить профессию, поступить в вуз, завести семью, завести детей. Обыкновенные мечты обыкновенных людей, то, чего хочет каждый из нас.
Травма, о которой вы говорите, прежде всего связана с отношением с родителями, конечно. Сергей, вашему герою совсем не повезло, его мать его отвергла и, можно сказать, возненавидела. Это тоже ваш собственный опыт?
Это тоже мой собственный опыт, да.
Вы написали даже специальное приложение к роману от имени матери. Зачем?
Мне казалось, что мой роман, с точки зрения подростка, его переживания, его мысли какие-то, его проблемы. Но в то же время я как журналист понимаю, что никогда нельзя показывать одну точку зрения, всегда есть вторая. И у второй точки зрения всегда есть своя какая-то сермяжная правда, даже если человек ошибается. Поэтому я думаю, что те матери, те отцы, те родители, которые не принимают своих детей, они же их не принимают не потому, что они плохие родители. Они их любят по-своему, то есть они не принимают, потому что они ожидали от детей чего-то другого, они хотели для них другого будущего, а тут дети им все напортили, в кавычках. Поэтому я думаю, что это в любом случае, конечно, всегда трагедия и родителей тоже. Но трагедия обусловлена тем, что у нас не развито общество, и люди не понимают, что никакой трагедии в этом нет. У них, у родителей точно так же нет информации, они точно так же живут в вакууме. Они не знают о гомосексуальности, они никогда не видели это по телевизору, кроме там каких-то поп-звезд. Но на самом деле родители сталкиваются с точно такой же проблемой, как и дети.
Лена, а вы встречали таких родителей, которые, скажем, просвещены, да, я уж не знаю, как это назвать, или просветились благодаря своим детям, стали изучать эту проблему и поняли, в чем дело?
Знаете, опять же, если судить по нашим письмам и вот взять первую реакцию родителей на каминг-аут их ребенка, то есть раскрытие сексуальной ориентации или гендерной идентичности, то можно сказать, что первая реакция – это полное безусловное принятие только в одном случае из пяти. В остальных же случаях это либо резкое непринятие, 4 из 5, либо родитель проходит некий путь и в какой-то степени все-таки принимает собственного ребенка. Надо сказать, что подростки, в общем-то, они, конечно, очень хотят быть принятыми именно своими родителями. Даже не друзьями, а именно родителями. И многие из них стараются что-то для этого сделать. То есть они рассказывают, что подсунул маме нужную книжку, распечатал статью, сказал там, с кем можно об этом поговорить. Ну, вообще, сложная, конечно, достаточно тема, что до себя я могу вспомнить всего один единственный случай за вот эти 2 года, что ко мне обратился родитель такого ребенка с просьбой дать ему совет. Он рассказал, что вот есть в семье девочка, он опекун этой девочки, он и его жена. И вот они подозревают, что девочка лесбиянка, но боится им сказать. И просил дать совет, как бы ненавязчиво ей намекнуть, что все хорошо, и мы тебя примем, даже если ты такая. Вот, один родитель за 2 года, которого я помню. И то, можно сказать, он мне написал уже, будучи в достаточной степени настроен хорошо. Что касается родственников, которые настроены плохо, ну, такие бывало писали тоже. Например, была сестра одного мальчика, которая на семейном торжестве, по его рассказу, его унизила и обозвала, после чего он чуть ли не запустил в нее посудой. А затем она написала мне и сказала: «Я знаю, что вы общаетесь с моим братом. Пожалуйста, скажите ему, чтобы он вел себя менее пидорски и не позорил нас перед всеми остальными родственниками». Ну, что я могла ей ответить? Ничего. Что ж я сделаю?
Лена, я знаю, что вы занимаетесь сейчас одной трагической историей, которая даже попала в таблоиды. Я вот читал совершенно дикий репортаж Life News. Речь идет о юноше из Нижнего Новгорода, которого мать просто насильственно положила в психиатрическую лечебницу. Так обстоит дело.
Да, вы знаете, мы знаем эту историю со слов его знакомого Дмитрия Ерохина, который обратился к нам за помощью. Мы уже, наученные предыдущим горьким опытом, сразу не стали бить тревогу, распространять информацию. Мы по возможности проверили все, что он написал. Да, люди, о которых он говорит, действительно существуют. Учреждения, которые он напоминает, тоже существуют. Мы помогли ему распространить информацию, думали, что если привлечем внимание журналистов, может быть, все-таки выяснится, что там происходит, потому что если это правда, то это достаточно трагическая ситуация. Но в итоге получилось так, что налетели как мухи на известную субстанцию журналисты Life News и сняли какой-то непонятно чудовищный сюжет про банду педофилов, какие-то там пояса верности. Так что я даже не знаю, узнаем ли мы вообще когда-нибудь правду о том, что там на самом деле произошло. Может, только когда этот мальчик Егор оттуда выйдет, он сам расскажет, как все на самом деле было. Все очень запутано.
Лена, вот вы сказали, подсунул маме нужную книжку. Вы ведь выпустили такую нужную книжку, она называется тоже «Дети 404». Расскажите о ней, пожалуйста. Это вот как раз просветительское издание.
Идея такой книги зародилась у меня около года назад. Около года назад я начала ее писать. Мне хотелось создать такую книгу, которую можно было бы прочитать и подросткам, и его родителям. Чтобы там было кратко описано, что это такое, были ответы на нужные вопросы, ну и в том числе были рассказы подростков о себе. Эту книгу я дописала, в издательство я обращаться не стала, потому что я понимала, что мне откажут все. И, в общем-то, после того, как она уже вышла с помощью самиздата, выпущенная, просто напечатанная в типографии, то ко мне обратился работник одного издательства, он сказал, что потрясающая книга, он попробует что-нибудь сделать, чтобы выпустить ее. И вот, видимо, он бился в стену лбом, потом написал, ну, Лена, извините, у меня ничего не получилось. Ну, я, в общем-то, тоже не в обиде. Если учесть, что даже с типографией вначале возникли большие проблемы, потому что я планировала печатать книгу в Тагиле, а потом рассылать ее по почте всем желающим. Первая же тагильская типография, в которую я обратилась, через какое-то время мне моментально отказала. С формулировкой «Ну вы же понимаете». Да, я же понимаю. Мы выпустили 1200 таких книг. Эти книги мы бесплатно рассылали всем желающим, в основном, конечно, подросткам, осенью прошлого года. Ну и плюс к этому, сразу, когда мне отказала типография, я выложила электронную версию книги в интернет, подумав, что все равно написалась для того, чтобы быть доступной всем, пускай читают. Ну вот, читают.
Сергей, судьба вашей книги тоже довольно сложная. Она была написана несколько лет назад, и все издатели отказывались. Тоже фактически это полусамиздат, я бы так сказал. Это интересно, потому что, конечно, жанр книги вашей совершенно не новый. Он называется, или это поджанр, наверное, «Gay Coming of Age Story», то есть гейская история взросления. И существует в мире множество образчиков этого жанра. На русский переведены считанные единицы. Ну вот я вспоминаю роман Эдмунда Уайта «История одного мальчика», например. Так что вы, наверное, первопроходец на русской почве.
Так, тоже не могу вспомнить, чтобы кто-то по-русски это писал. Но Эдмунд Уайт, да, тоже приходит в голову.
Есть отклики на вашу книгу? Что говорят читатели?
Откликов много. В принципе, сейчас мне придется хвастаться, чего я не очень люблю, но мне пишут в Фейсбуке, мне пишут имейлы. Когда я ездил на фестиваль «Бок о бок» в Питер в ноябре прошлого года, я там был в жюри, и организаторы фестиваля мне любезно предоставили время и место для проведения презентации книги. И туда пришли люди, которые ее уже прочитали, потому что презентация состоялась месяца через 3 после того, как книга вышла. И ко мне в том числе подходили родители из родительского клуба, и сами молодые люди, и девушки какие-то, и все как-то хвалили. Мне кажется, есть два момента. Во-первых, в России есть литературный голод, на самом деле, на книги по этой тематике. И поэтому, наверное, моя книга так была хорошо принята, потому что просто больше читать, честно говоря, нечего. В 90-х годах в конце там было много всего, печаталось и русского, и иностранного, и нижние полки были забиты, в общем, такой литературой, а сейчас нет практически ничего. И второе, мне кажется, что на самом деле я же не рассказал ничего сверхординарного, я просто сформулировал тот опыт, через который прошли тысячи и тысячи людей. Он очень банальный, он очень необычный. Вот это все происходило со мной, там, с моими друзьями. И поэтому люди, которые читают это, они видят в этой истории самих себя, угадывают какие-то перипетии своей жизни и своих личных историй. И поэтому, наверное, это нравится.
Я думаю, что если бы эта книга вышла в те времена, когда жил ваш герой Артем, в конце существования Советского Союза, в конце 80-х или начале 90-х годов, наверное, там бы была такая пометка, помните, тогда делали такую, для старшего школьного возраста. Ведь ваша книга, собственно, адресована в первую очередь подросткам, и я думаю, что идеальный читатель ее подросток.
Идеальный читатель ее подросток, который сейчас переживает то, что пережил 20 лет назад, но, исходя из российского законодательства, на книге пришлось поставить значок 18+, и одеть ее в целлофан. Кроме того, ни один крупный магазин ее в продажу не взял. Она продается в основном очень неплохо через Озон, через интернет и через пару магазинов маленьких, типа Фаланстера, вот магазин Индиго на Петровке, Google Center. Но здесь я, честно говоря, не очень расстраиваюсь, потому что те же самые подростки. То есть, если бы ее взял, грубо говоря, магазин «Москва», «Библиоглобус», они бы все равно запихнули ее на верхние полки своих стеллажей, и случайно читатель ее бы не увидел, не нашел. А те, кому она нужна, они ее нормально покажут в интернете. Хотя вот я получил пару писем от подростков, которые мне пишут, что они там живут в общежитии или с родителями, и поэтому они мою книжку очень хотят купить, но не могут, потому что что же подумают окружающие. Поэтому вот надо будет сделать ее в электронном виде когда-то.
Да, может быть, то же самое, что сделала Лена, просто сделать бесплатный электронный экземпляр. Ну вот мы подходим, наверное, к завершающему вопросу нашей беседы. Почему? Вот Сергей вспомнил 90-е годы, когда все это переводилось, издавалось, когда казалось совершенно нормальным. Почему общество вдруг совершило такой вираж вот в эту сторону дикости, гомофобии, жестокости, бессмысленной травли своих же собственных детей? Лена, у вас есть ответ на этот вопрос?
Пожалуй, да. В последнее время мне все больше кажется, что у большинства людей в теле существует какой-то специальный орган. Можно назвать его, предположим, хвост-локатор. И этот орган предназначен для того, чтобы улавливать, в каком направлении дует, теперь надо шепотом, ветер сверху. И, в общем-то, он достаточно хорошо работает. Ветер сверху дует в одну сторону, хвост-локатор сразу же это чует. Ну и, собственно, человек ведет себя так, как надо, как положено. Ну, а если спросить его, ну почему вот это ты вот так вот делаешь? Например, самое простое, ну, почему существует самоцензура, почему упоминание гомосексуальности в нейтральном контексте невозможно найти на государственных каналах, почему главный редактор газеты принимает решение вырезать ножницами, что я недавно прочитала, какую-то заметку из газеты, потому что она какая-то не такая, неправильная, почему о чем-то надо говорить потише, ну вот, существует хвост-локатор. Тут, конечно, возникает второй вопрос насчет настроения нашего государства. Ну, что тут можно сказать? В последнее время общая такая обстановка становится только хуже и хуже. Если даже посмотреть, какие законы принимались, какие инициативы одобрялись, то все они начинаются запретить, ужесточить, запретить что-то новое, ужесточить то, что уже существовало. И этого становится все больше, больше, больше. Было бы, конечно, наивно полагать, что ЛГБТ-тема окажется какой-то особенной, которой все это ужесточение не коснется. Ужесточено все. Права человека. Что такое права человека? Это такое ругательство какое-то. Если ты говоришь права человека, так ты, наверное, какой-нибудь газдеповский наймит, иностранный агент. Что это ты так, права человека? Последний вопрос, который приходит. Будет ли лучше и что делать дальше? Ну, к сожалению, на него ответа нет. Но история говорит, что рано или поздно все становится лучше, и поэтому у нас всех есть надежда. Нужно делать то, что мы делаем, поддерживать тех, кто рядом, и помогать тем, кому мы можем помочь, и всегда надеяться на лучшее.
Лена, но тут ведь не просто конформизм, а настоящее остервенение. Я тут недавно видел в Фейсбуке скриншот вашего мессенджера, и там просто проклятие, 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 угрозы и так далее. Вы получаете, наверное, я уж не знаю, там десятки, сотни, а может и тысячи таких писем.
Да, такое бывает. Но причина точно такая же, которую я назвала. Ведь когда был принят этот самый закон, который сейчас называют антигейским, о введении в КПРФ статьи 6.21, запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, это обосновывалось тем, что нам нужно защитить детей, нам надо защитить детей, все говорили о защите детей. А потом через какое-то время выступил Валерий Зорькин, председатель Конституционного суда РФ, и сказал, Ну, понимаете, ребята, вообще-то такой проблемы, как гей-пропаганда среди несовершеннолетних, ее нет. А зачем мы приняли этот закон? Ну, для того, чтобы всем показать, что мы не одобряем, мы не одобряем. Видите, это получилось достаточно успешно. Закон приняли, чтобы показать, мы не одобряем. Все поняли, что мы не одобряем. Ну, а с теми, кто одобряет, можно сделать что-нибудь. Например, написать, что их нужно повесить на столбе. Ну, что делать? Это такая уже обыденность. Пишут угрозы, дождик идет, все нормально, все хорошо.
Сергей, как вы ответите на этот вопрос? Почему? Вы согласны с Леной или что-нибудь добавите?
Я в целом согласен с Леной. Я думаю, единственное, что общество, оно всегда консервативно везде. И в Америке, и в Аргентине, и во Франции, и в Чехии, и в России. И если ему дать волю, то оно будет преследовать инакомыслящих и инаковых в любом случае. И для этого существует, собственно, государство демократическое, в котором меньшинство, некоторое образованное, пытается менять все это к лучшему, понимая, что такое право человека, что такое гомосексуальность, что такое право мигрантов, я не знаю, и против меньшинств религиозных, расовых, национальных и так далее. Но есть еще такое понятие, как маятник истории. Да? Если мы посмотрим на историю России, на историю любой страны, то он все время качается вправо-влево, и сейчас мы наблюдаем такой сильный качок вправо после достаточно либерального десятилетия в 90-х, в 80-х, 90-х, там, с перестройки начиная, да? Я думаю, что сейчас, да, дела обстоят неплохо не только с гомосексуалами, но и с мигрантами, и с мусульманами, и со всеми меньшинствами, которые только можешь себе представить. Но я также уверен, что этот маятник, и я тут не могу прогнозировать, насколько он дошел до своей крайней правой точки, но когда-нибудь он начнет двигаться обратно, и нам станет легче. Может, только надеюсь, что мы до этого доживем.
Я не соглашусь с вами, Сергей, что общество всегда консервативно. Самый простой пример – это античность, Греция, Рим. Какая уж там консервативность, все наоборот.
У них были свои какие-то законы. Древние римляне, например, плохо относились к мигрантам, в кавычках, которые приезжали к варварам, которые приезжали в Рим и начинали там качать свои права. У них была такая консервативность.
Гостями программы «Культурный дневник» были основатели проекта «Дети 404» Елена Климова и автор романа «Другое детство» Сергей Хазов-Кассия. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек, и мы продолжим разговор о новых книгах. В Петербурге в издательстве «Победа» вышло исследование Натальи Лебиной «Повседневность эпохи космоса и кукурузы. Деструкция большого стиля. Ленинград. 50-е и 60-е годы». С автором беседует Татьяна Вольская.
Доктор исторических наук, профессор Наталья Лебина, пишет свои научные труды на редкость увлекательно. Под ее пером сухие проблемы социологии и исторические изыскания становятся живыми. Возможно, потому что она подходит к ним через бытовые зарисовки, через собственные воспоминания, через попытку понять психологию людей, вспомнить их мечты, волнения, маленькие и большие трагедии, редкие прорывы к свободе, реконструировать образы, формировавшие идеалы эпохи, разложить спектр времени на тончайшие оттенки и тем самым понять его дух, обнажить скрытые пружины, двигавшие обществом в эпоху, казалось бы, еще не столь давнюю, но уже закрывающуюся от нас, тем больше, чем меньше остаются людей, которые могут выступать как свидетели. По словам Натальи Лебиной, это время выпало на ее детство и юность.
Я выбрала своеобразный жанр научного исследования, которое я комментирую собственными воспоминаниями из детства. Сталин умер в 1953 году, мне было 4,5 года, и детали быта, они, конечно, мне запомнились очень хорошо.
Вы не тот историк, который пишет на птичьем языке для коллег.
Элемент птичьего языка там, конечно, тоже есть, потому что самое слово «деструкция» должно приводить в ужас. Но оно мне очень понравилось, и господин Хайдеггер, когда его выдал, придумал, он написал вообще мудрую вещь о том, что деструкция – это не просто разрушение, это в какой-то степени очищение до сути. И идея-то этой книжки в повествовании об очищении повседневности, а это наши взгляды, от наслоений сталинизма. Деструкция жуткого большого стиля, очищение до тех, может быть, романтических истин 20-х годов, которые были на самом деле очень неплохие. Неудивительно, что часть интеллигенции так увлеклась этими вещами. Это был соблазн. Наверное, в этой книжке есть такой элемент моей эйфории, потому что я в какой-то степени пишу о юности. Там почти все нравится, как нам всем. Нам всегда кажется, что колбаса была вкуснее, мороженое слаще, шампанское пьянее.
На первой же странице в предисловии от автора читаем. Когда умер Сталин, мне было 4,5 года. Помню, что я сидела на подоконнике в квартире бабушки на Невском проспекте, а в скверике, куда выходили окна, люди собирались на митинг. Было тревожно. Потом помню свой вопрос к папе. «А кто теперь будет нашим вождем?» Папа почему-то не ответил. Было непонятно. Еще одна картинка того же времени – демонстрация студентов, наверное, Горного института, которая поздним вечером двигалась по набережной лейтенанта Шмидта с горящими факелами. Я смотрела на нее из окна уже нашей с родителями квартиры в доме академиков на 7-й линии Васильевского острова. Было страшно. Но потом все как-то улеглось. Конец цитаты. Но это только начало. А вообще книга хорошо структурирована. В ней есть введение, заключение и 10 глав.
Первая глава, она называется «Наш человек в Гаване». Подзаголовок у нее «Деструктивные функции хрущевской жилищной реформы». И почему «Наш человек в Гаване»? Причем «Гавана» здесь пишется через 2 «Н». У Грэма Грина был прекрасный роман «Наш человек в Гаване». Грэма Грина очень много издавали в 60-е годы. Он был проводником Запада и наоборот туда. И вот это вот перефразирование сводится к тому, что «Наш человек в Гаване», а «Гаван» в 60-е годы называли первый, когда люди впервые это увидели, совмещенный санузел. Разные есть трактовки, но, в принципе, трактуются гальюн и ванна. И вот, по сути дела, в такой гротесковой форме, но я потом рассказываю достаточно серьезно о том, как вот эта жилищная реформа хрущевская разрушила сталинский коммунальный мир, и к чему это привело, какие были последствия, потому что это, конечно, индивидуализация быта, индивидуализация частного пространства, а главное о том, действительно, счастье, которое сваливалось на людей, приехавших все-таки в отдельные квартиры. Есть и такие воспоминания о том, как моя приятельница, журналист и журнала «Родина», пишет о том счастье, когда ее привезли впервые из коммунальной квартиры в хрущевку, и она пошла в свой туалет, в отдельную ванну. Это было вообще прекрасно. И здесь вот в книжке приведены такие воспоминания от Жубея. Это зять Никиты Сергеевича Хрущева. Он был главным редактором газеты «Известия». Фигурой очень неординарной и любопытной, и многие шестидесятники о нем пишут с интересом и где-то даже с симпатией. И вот этот человек описывает такую деталь, как его друг, врач, получив хрущевку, повесил красную ленточку на входе в туалет и заставил себя торжественно ее перерезать. И говорил: «Наконец, за 50 лет жизни я получил доступ в отдельный туалет. Никто не постучится». И, конечно, это был прорыв. Есть глава «Никитовая колбаса с батоном «Русское чудо». А научное название у нее «Вкусовые приоритеты великого десятилетия». А название выросло тоже из реалий 60-х годов, потому что в это время, когда началась нехватка продуктов, впервые в советских магазинах появилась колбаса из мяса кита, которую сразу досужие остряки прозвали «Никитовой колбасой», то есть колбасой, которую сделал Хрущев. Батон «Русское чудо» – это тоже реалии хрущевских реформ. В 63-м году начались нехватки с хлебом, и тогда появился так называемый гороховый батон, зеленый батон. Честно говоря, я не удосужилась его съесть, потому что очень короткое время. Это батон, у которого в основном гороховая мука. И вот у меня приведены в книжке документы о том, что там пшеницы вообще уже не было никакой. Реальных документов я не нашла. Байки ходят о том, что когда их выпустили в продажу в Ленинграде, это было в сентябре 63-го года, на следующее утро батоны были повешены на Литейном мосту на фонарях. Такая байка есть. Но вот с того времени мы теперь покупаем хлеб отдельно. В ресторанах, в кафе и в магазинах. Потому что до этого хлеб как символ обильного сталинского стола в столовых стоял просто так. Эта глава посвящена проблеме еды. И там рассматриваются довольно сложные вопросы, после того, как формировался так называемый извращенный вкус. Если в начале 50-х годов не хватало денег на покупку продуктов, то к середине 60-х годов не хватало продуктов. И у людей действительно складывался некий извращенный вкус, когда деликатесы становились, во-первых, маркером твоего социального положения, а во-вторых, казались безумно вкусными, их можно было есть даже каждый день, если они тебе были доступны. И форма, она немножечко вот это все извратила, хотя демократизировала. Появились новые формы питания, новые формы ресторанов, исчезла эта сталинская помпезность безумного цвета и безумной лепнины.
Понятно, речь идет не только о квартирах и о еде, но и об одежде. Из книги Натальи Лебиной «Повседневность эпохи космоса и кукурузы». Заграничные нейлоновые шубки в начале 60-х годов можно было достать только по блату. Помню, как на мамин день рождения в ноябре, кажется, 61-го года, в одинаковых американских полосатых синтетических манто серовато-голубого цвета явились сразу три дамы. Все они имели доступ к закрытому распределителю. У одной муж был крупным хозяйственником, у другой – сотрудником КГБ. Третья, правда, приобрела шубку на работе в Кировском театре. В такие манто кардебалет Мариинки приоделся в одной из первых поездок в США в 60-м году. От главы к главе книга подходит к моменту снятия Хрущева.
Идет урок, и вдруг входит директор школы и говорит: у вас сейчас будет политинформация. К нам приводят очень симпатичного седенького отставника. Я, говорит, из райкома партии, я сейчас вам расскажу кое-что. Вот у нас сняли Хрущева, ну, это так нужно, волюнтаризм, субъективизм. Но я вам хочу сказать, ребята, пожалуйста, не распространяйте никаких анекдотов. Сейчас их ходит очень много, не надо распространять никаких анекдотов, это нехорошо. Хорошо. И тогда задний поднялся один из моих соучеников и говорит: а скажите, пожалуйста, какие анекдоты не нужно рассказывать? Реакция была совершенно замечательная у отставника. Он сказал: сейчас я вам с удовольствием расскажу. И рассказал, эта вещь мне запомнилась на всю жизнь, рассказал частушку: товарищ Верь, придет она, на водку старая цена, на закуску будет скидка, ушел на пенсию Никитка. Вот такого, прибавил он, и не рассказывайте. Вы представляете, как грохнул класс, роскошный.
Он поймался на раз.
Он поймался на раз, а главное, он был счастлив, что, наконец, можно поговорить о жизни. Но, тем не менее, вот эти вот вещи, они тоже отслежены. Сталинизация, она и тут отразилась. На самом деле, властные структуры вернулись к тому, что было в 20-е годы, к проблеме лечения алкоголизма. Это было очень интересно, потому что в 20-е годы уже появились вытрезвители, наркологи и так далее. А в 60-е годы к этому вернулись. Слово «нарколог» – это слово 60-х годов.
Какой вывод можно сделать из вашей книги? Для чего она писалась?
Общая идея такая, что, конечно, эпоха хрущевская при всей своей противоречивости в области быта, она была, конечно, прорывом, вхождением советского общества в модернизующееся мировое сообщество. В Финляндии, там в Тампере есть очень интересный музей городского быта. Я когда там побывала, я увидела, что в 60-е годы они жили точно так же, как мы, там ничего особенного не было. Мы в это время приблизились к ним. Это был действительно прорыв.
А потом, по словам Натальи Лебиной, снова началось замедление, окостенение и отставание, которое, как полагает историк, относится к родовым чертам российского своеобразия. С историком Натальей Лебиной беседовала Татьяна Вольская.
Волные ребята, сердцем не стареть, песню, что придумали, до конца допеть. В дальний путь собрались мы, а в этот край таежный только самолетом можно долететь. А ты улетаешь, кидай самолет, в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Летчик над тайгою, точный курс найдет, прямо на поляну посадит самолет. Выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый молодой народ. А ты улетаешь, и даль самолет, сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги.
Вы слушаете программу «Культурный дневник». На прошлой неделе исполнилось 40 дней со дня смерти Бориса Немцова. Народный мемориал на месте убийства политика регулярно подвергается вандализму. Сторонники некого освободительного движения «Серб» оставляют на портретах Немцова оскорбительные надписи, разбрасывают и увозят цветы. Они разбили табличку с надписью «Немцов мост». Московская художница Лена Хейдис проводит бессрочный арт-марафон в память о Борисе Немцове. Хейдис написала более сотни графических портретов политика и обещает рисовать Немцова до того дня, когда будут задержаны заказчики его убийства. Эти портреты тоже подверглись атакам вандалов. Вот что рассказала мне Лена Хейдис.
Началось 7 апреля, в день сороковин, когда ночью я развесила кучу портретов, привезла 20 заламинированных больших и так далее, да, и на следующее утро, видимо, уже вечером даже, их не стало, и там приехал НОТ, освободительное так называемое движение, там СЕРП и прочее, они там, по-моему, все погрузили в машину, увезли, то есть они разграбили весь мемориал народный, и от него ничего практически не осталось. Я на следующий день опять привезла, и опять произошла провокация, то есть они периодически приходят туда эти люди и волонтеров и так далее провоцируют, развешивают таблички, потом занимаются вандализмом, на каждый портрет вешают всякие оскорбительные вещи, там вор, предатель Родины и так далее, то есть они портят вообще это место, и плюс цветы, там же просто огромное количество моря цветов, которые люди несут, заказывают, привозят и так далее. И они все это опять грузят в машины и увозят. И это происходит на постоянной основе, то есть, видимо, кто-то их спонсирует. У них есть и транспорт свой и так далее. И вот они занимаются разрушением памяти. Люди помнят Немцова, хотят принести цветы на место убийства и выразить свою любовь и свои как бы лучшие чувства ему как-то передать, да? И вот эти люди, провокаторы, они пытаются этому препятствовать. Это, конечно, все делается... Ой, способничество. Ну, в общем, короче, кто-то наверху разрешил, естественно, это делать.
Лена, а пытался кто-то с ними... Ну, не то, что разговаривать, ну, как-то их вразумить или так далее. Или они вообще ничего не слушают?
Они абсолютно, они как зомбированные. Я так понимаю, что им за это платят, потому что у них хорошая машина. Фургончик такой небольшой, куда все цветы они помещают. То ли они их продают, то ли на помойку увозят. Я даже не знаю, но цветы, это огромные букеты. Совершенно свежие, новые, не завядшие. И они этим занимаются постоянно. Они, кстати говоря, это делают и на Троекуровском кладбище, на могиле. То же самое. А потом вывешивают, вот это же такая тонкая провокация. То есть они оттуда убирают все с кладбища. Кладбище получается зачищено от венков, цветов и так далее. Пишут, что вот вы, паршивые оппозиционеры, на мосту изображаете из себя там скорбь, а за могилу не ухаживаете. То есть они постоянно идут на провокации. Доказать, что мы плохие, а они хорошие. Это люди очень такие профессионально подготовленные к этим провокациям. С ними очень бороться сложно.
Я знаю, что доходило даже до столкновения, не знаю, можно ли это назвать драками.
Да-да, одному человеку порвали куртку. Я в этот момент не присутствовала на мосту, да, но я смотрела фотографии и читала об этом репортаж. Да, порвали куртку ему, да. То есть он пытался как-то образумить человека, когда тут начал воровать эти цветы с мемориала. И, естественно, началась потасовка.
Да, они именно увозят, а они просто там раскидывают и рвут, да? Просто увозят.
А да. Есть фотографии такие, кстати, да. Хорошо бы вот видеорегистраторы надеть людям, в смысле потратиться на них, и чтобы это все дело снимать, это безобразие. Второе, кстати говоря, препятствие очень неприятное. Это работники с пескоструйными аппаратами. То есть они почему-то чистят мост исключительно ночью. Вчера я как раз привезла портрет, разместила его, потом я со своим знакомым погуляла, и мы возвращались опять через этот мост. И проходим мимо уже, все было пусто, цветов не было, портретов не было, и стояли эти самые работники гормоста с пескоструйными аппаратами и чистили мост ночью, в час ночи, представляете? То есть это как бы такая травля. С одной стороны, эти националисты ненормальные, так называемые патриоты, в кавычках. А с другой стороны, работники коммунальных служб, якобы. Там настоящая битва, на самом деле, за мост идет.
Лена, а вы вывешиваете оригиналы своих работ или копии?
Нет, ни в коем случае. Копии, конечно. Я делаю копию хорошую на компьютерную распечатку, потом ламинирую ее, там, оформляю там специальные веревочки и так далее, красивые, и вешаю это на мост. Нет, оригинал это просто мне никаких сил. Потому что в итоге, когда портрет вот такой хороший помещаешь на мост, он висит там не больше 3 часов. Начинается очередная потасовка, там цветы начинают спасать, портреты спасать, и если не спасать, то их просто разворовывают, выбрасывают, увозят и так далее.
Я знаю, что руководит этим движением серп довольно известный актер московский.
Да, ну, он известный в смысле не своими актерскими талантами, а, скорее всего, своими националистическими высказываниями тупыми. Я думаю, вот этим он и прославился, а так он из себя ничего не представляет. То есть хороший актер, он, конечно, должен проявить себя на сцене или в кино, но не на мосту. Не боясь с людьми, которые ночью дежурят там. Представляете, люди там всю ночь стоят, защищают цветы и портреты. То есть это вообще большой труд, там холодно, ветер, и спать хочется ночью часто. Они мешают.
Лена, а сколько вы портретов уже написали?
Больше сотни, да, больше сотни. И чем больше я их пишу, я понимаю, что я это дело прекратить не собираюсь. Я вот, как пообещала, я это буду делать до того дня, пока настоящие заказчики убийства не будут арестованы. То есть я это буду делать на постоянной основе.
Вы уверены, что рано или поздно они будут арестованы?
Абсолютно, да, абсолютно. То есть вот, ну, я надеюсь, я доживу до этого дня. Но это произойдет обязательно, потому что с убийством Ментова это вообще просто такой плевок был в сторону оппозиции вообще. Плевок в лицо всем думающим людям, умным, честным, порядочным. То есть это был замечательный человек, харизматичный лидер, умница, с опытом государственного управления, бывший отличник с неудом по поведению. Нас это очень роднит. Я тоже бывшая отличница с неудом по поведению. Такой нонконформист настоящий. То есть из него получился бы прекрасный президент совершенно, народный такой, настоящий, народом любимый. Но не удалось.
Лена, ну вы готовы, что это следствие, если оно вообще всерьез идет, может занять несколько лет, а может быть и десятилетий?
Ну, десятилетия вряд ли. Я думаю, что власть это не вечно. Десятилетия вряд ли, но несколько лет запросто, да. То есть я просто буду прессовать, возможно, вот в ближайшие 30 дней я это делаю вот каждый день новый портрет я вешаю на мост. Ламинирую, привожу и так далее, размещаю. Все эти 30 дней вот эта акция будет продолжаться. А дальше я, возможно, я буду продолжать это делать, но не каждый день, например, потому что это очень сложно физически. Просто заниматься только этим и больше ничем другим. Но я буду продолжать, да, как обещала. И потом у меня вообще эмоционально и как-то... Меня он поддерживает, на самом деле, вот сам Немцов. Вот такой произошел контакт. Не знаю, что это значит, но, в общем, мне очень нравится его портреты писать. Знаете, вот один из лучших портретов, который вот все практически телеканалы показали вот на сороковину. Я его написала, я специально смотрела одно видео, которое снимал журналист у него в доме на Малоордынке 3. И вот там в эркере находится у него кардиотренажер. Вот он на нем занимался в этот момент и давал интервью. И я останавливала кадры, а потом вот по этим картинкам писала, в смысле по этим портретам делала свои портреты, уже рисованные. И вот я всякий раз возвращаюсь с моста, если я иду на Третьяковскую, к примеру, прохожу мимо его дома. И мне это очень силы дает дальше работать.
Рассказ художницы Лены Хейдис о противостоянии вокруг народного мемориала на месте убийства Бориса Немцова завершил программу «Культурный дневник на волнах свободы». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Thank you.
Mm-hmm.